Это радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Ведущий сегодняшнего эфира Александр Лащенко. Сегодня, напомню, 11 ноября, четверг. И мы, в частности, расскажем в нашем сегодняшнем выпуске вот о чем. Как подозреваемый в пытках в тюрьме изоляции в Донецке попал в руки СБУ. Каковыми могут быть последствия у кризиса на белорусско-польской границе? Ну и разговор в студии прямого эфира. Шантаж России, Париж и Берлин предадут Украину. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, вызывает на ковер, можно сказать, сперва Францию, но не против пообщаться и с Германией. Но без Украины, об Украине. Как заявил сегодня глава российского МИД, именно завтра, 12 ноября, встретится он и его французские коллеги и будут обсуждать как раз выполнение Минских соглашений. С точки зрения Москвы, Украина совсем не выполняет эти договоренности. Нужно повлиять на Киев, на разнузданный киевский режим, как заявила подопечная, скажем так, Сергея Лаврова, глава департамента информационного МИД России Мария Захарова днями. Вот и хочет на этой встрече завтра Лавров пообщаться с французским коллегой и донести такую точку зрения. Серьезный разговор ожидает французских коллег, подчеркнул сегодня господин Лавров, цитирую его дословно. Со своей стороны глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что предложение России по поводу итогового документа, возможно, встречи глав МИД Нормандии, подтверждает, что Москва на самом деле продолжает избегать такой встречи. Вот и будем разбираться в сегодняшнем прямом эфире с гостем нашей программы, гостем по скайпу, участником переговоров этих так называемых минских трехсторонней контактной группы от ОРДО Сергеем Гармашем. Насколько далеко вот зашел тупик на этих переговорах? 0800 300 403, набрав этот номер телефона, и вы, друзья, имеете возможность стать участниками данного дискуссии.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сейчас свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Трехсторонняя контактная группа согласовала доступ инспекторов Международного агентства по ядерной энергетике на ядерные объекты на Донбассе. Они должны проверить условия хранения ядерного материала. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ в Телеграм. Напомню, украинская сторона уже продолжительное время заявляет о том, что Россия блокирует доступ к ядерным объектам на Донбассе. Напомню, что кроме шахты Юнкум, на которой провели ядерный взрыв, на Донбассе есть еще два ядерных объекта, которые должно проверить МАГАТЭ. Это одно медучреждение в Луганске и исследовательский аппарат в Донецке. Группировки ЛДНР заявили, что Украина на переговорах якобы попросила их о поставках угля и электроэнергии. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе это опровергает. Представитель Украины в социально-экономической подгруппе ТКГ Виктория Страхова в комментарии РБК «Украина» сообщила, что это невозможно ни логистически, ни экономически. В то же время сам факт обращения Страхова подтвердила только не группировкам, а к заместителю министра экономического развития России Сергею Назарову. И не по вопросу угля из неподконтрольной части Донбасса, а поставок из России на Луганскую ТЭС. Напомню, что станция работает на угле, который после начала боевых действий на Донбассе поставляют из России по железной дороге, так как железнодорожных подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. В конце октября Минэкономики России не дало квоты на импорт энергетического угля в Украину. Российские гибридные формирования 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Причепиловки, Катериновки, Широкино, Золотого 4, Новотошковского. Украинские военные открывали огонь в ответ. Потерь нет. Сегодня зафиксировали один обстрел в районе Марьинки. В штабе УС уточнили, что обстрел незаконные вооруженные формирования вели из Петровского района Донецка. При этом расстояние до ближайших жилых домов составляло 100-120 метров. Украинские военнослужащие ответный огонь в этом случае не открывали, чтобы не подвергать опасности мирных жителей. В свою очередь, группировки ДНР и ЛНР в обстрелах не сообщали. В отдельные районы Донецкой и Луганской областей сегодня доставили более 100 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Помощь передало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в составе груза строительные материалы. 24 747 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1179 человек заболели ковидом, 25 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 394 новых случаев заражения, 17 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 105 человек заболели и 16 умерли от осложнений ковид. В Ордо 990 заболевших и 67 умерших. Жителям нескольких населенных пунктов у линии соприкосновения увеличат размер субсидии на отопление. Об этом сообщила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью телеканалу «Дом». По ее словам, сейчас жители прифронтовых районов получают субсидию в размере 700 тысяч гривен. Теперь они будут получать свыше 2,5 тысячи гривен, так как обогревают жилье электричеством, а других источников тепла у людей нет. По ее словам, помощь коснется десятков тысяч домохозяйств. На эти цели понадобится около 70-80 миллионов гривен в месяц. Житель Краматорска Максим Пучков подал в суд на городской совет. Мужчина требует признать нарушение в процедуре поднятия тарифов на перевозку в общественном транспорте. Информация об открытии административного дела размещена в Едином государственном реестре судебных решений. Первое слушание назначено на 24 ноября. Дело будет рассматривать Донецкий окружной админсуд. Напомню, что в Краматорске с 8 июня подорожал проезд в общественном транспорте. Сейчас стоимость проезда в троллейбусах 8 гривен, а в автобусах и городских маршрутах 10 гривен. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 12 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 6 до 8 тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к эфиру «Радио Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Присоединяйтесь к нашей программе. Друзья, высказывайте свое мнение, задавайте свои вопросы участнику переговоров в трехсторонней контактной группе так называемых «Минских переговоров», представителю на этих консультациях ОРДО Сергею Гармашу, донщанину, главному редактору интернет-издания «Остров». И будем обсуждать, собственно, ход этих переговоров, куда они зашли. Ну и очередные инициативы Москвы, заявление о том, что да, Москва готова общаться с Берлином, Парижем, обсуждать активно не трехсторонние или двусторонние отношения, именно Украину обсуждать, но без самой Украины. И вот назначена на сегодня 11 ноября встреча так и не состоялась в нормандском формате на уровне глав МИД четырех государств, собственно, России, а также Франции, Германии и Украины. Но завтра господин Лавров встречается со своим французским коллегой, вызвав его сегодня, 11 ноября, как он сказал, глава МИД России, на серьезный разговор, потому что, дескать, Киев так и не выполняет Минские соглашения. И, как ранее, глава департамента информации МИД России Мария Захарова высказалась, разнузданность киевского режима. Западные партнеры России не хотят, скажем так, обуздать, повлиять на Киев. Вот, собственно, об этом завтра хочет общаться с главой МИД Франции российский дипломат. Будем обсуждать, насколько далеко могут эти требования, с точки зрения некоторых обозревателей, шантаж со стороны Москвы зайти. И главное, прогнуться ли, если уж так говорить недипломатически, Париж и Берлин, насколько могут они отступить перед требованиями, шантажом России и уступить, собственно, Украину. Будем обсуждать это.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Минут через 10 будет этот разговор в прямом эфире с Сергеем Гармашем. Пока к иным темам. Активно обсуждается до сих пор тема, которая была в центре внимания накануне. Конечно же, ей посвятили вчера эфир мы в радио «Донбасс Реали». Наверняка вы слышали об этом, что один из руководителей места незаконного удерживания людей в изоляции в этом концлагере в Донецке попал в руки СБУ. Имеется в виду Денис Куликовский по кличке Палыч. И на него заведены уголовные дела, и даже суд провел заседание по поводу избрания ему меры пресечения. Конечно, господина Куликовского, подозреваемого, не отпустили домой. Его подозревают в пытках, в изнасилованиях на неподконтрольной территории. Ну и остается открытым вопрос, на сегодня, по крайней мере, остается, как господин Куликовский мог оказаться вообще на свободной части Украины. Свою версию этого высказала Ольга Решетилова, координатор медийной инициативы «За права человека».
Ну, пока на сегодняшний день этого никто не понимает. Есть разные версии, потому что коммуникации с правоохранительными органами как таковой ясной нет, но кто-то считает, что это была спецоперация СБУ, что он с ним вышли на контакт, его сюда выманивали, кто-то говорит, что это просто прокол спецслужб. Но на сегодняшний день у нас четкого понимания нет. Но потому как вчера СБУ боролась за него в суде, потому что я объясню, следствие по Куликовскому ведет полиция Донецкой области. Арестовали его представители СБУ центрального аппарата в Киеве. И вчера в суде такая была негласная борьба, кому же он достанется. Да? И мы смеялись вчера, что СБУ вчера выиграла суд, потому что поехал Палыч на изолятор СБУ. Собственно, что хочу сказать, что потому как СБУ за него боролась, у нас есть подозрение, что все-таки это была такая длительная спецоперация СБУ, и не исключено, что на него есть какие-то планы, возможно, обмен на пленных украинских. Но это будет такая очень резонансная история, потому что я думаю, что многие потерпевшие будут против обмена. Тем более, смотря на кого менять еще, тут тоже вопросы.
Такова версия Ольги Решетиловой, координатора медийной инициативы «За права человека». Комментариев со стороны СБУ по этому делу подозреваемого с кличкой Палыч пока нет, по большому счету. Как только они появятся, обязательно радио «Донбасс Реалии» тоже их опубликует, расскажет о них, и мы готовы, конечно, предоставить и микрофон представителям службы безопасности Украины, но не Палычем единым. В населенном пункте Покровск рассмотрят дело против создателей, собственно, тюрьмы и изоляции. Два дня назад в Киеве, как опять же мы рассказывали, был задержан главный палач, по утверждению украинского следствия этой тюрьмы, Денис Куликовский по кличке Палыч. Он подозревается в этих пытках, в совершении пыток. А накануне 10 ноября в Покровске попытались провести подготовительное заседание по делу против создателя изоляции непосредственных начальников этого Палыча. Однако рассмотрение дела перенесли на другой срок перенесли. И почему так получилось, рассказал один из бывших заложников группировки подконтрольной России, так называемой ДНР, Дмитрий Потехин.
Я сьогодні повернувся з суду щодо людей, які створювали ізоляцію. Палич, там один з найвідоміших сьогодні катів, і я з ним також перетинався в ізоляції. Але вчора також було підготовче засідання у іншій справі, яка стосується начальства Палича. Тобто там рівень замміністра так званого оборони ДНР, начальника спецназу так званого МГБ ДНР. Там 6 обвинувачених. Це люди, які в ієрархії терористичної організації, вони значно вищі посади займали, ніж Палич. І цей суд, ця справа тільки починається. І оце мало бути підготовче засідання, але воно не відбулося через те, що там 36 людей, як постраждалі, проходять, і лише від 5 були заяви з проханням розглядати без їх присутності справу.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Я еще также отмечу, что подозреваемый в совершении пыток в изоляции, вот этот вот Палыч, был взят под домашний арест на 60 дней по решению суда. Следствие продолжается. К иным темам в эфире радио «Донбасс Реалии». пушечным мясом Кремля назвал мигрантов, которые власти Беларуси собрали на границе с Польшей, бывший посол Украины в Минске, украинский политик Роман Бессмертный. О своем видении причин и целей нового миграционного кризиса, на этот раз на границе Евросоюза с Беларусью, он рассказал моей коллеге власти Лазар.
Очевидно, що йде реалізація спецоперації. Спецоперації, яка розроблена Кремлем, в якій Лукашенко і його сатрапи виконують супідрядну роль. Там навіть не підрядна, там супідрядна роль. І для того, щоб ця операція була реалізована, використовується гарматне м'ясо. Серед цього гарматного м'яса є величезна частина спецпризначенців, які йдуть зовсім не з метою реалізації прав людини. А, власне, їх прикриттями є от тих, кого ви зараз бачите на екрані. Тому відноситися до цих людей як до мігрантів і використовувати термін «мігранти» до них можна лише частково. Тому що величезна частина із них – це війська спеціального призначення, які йдуть спеціальною метою, диверсійною метою в Європу, прикриваючись традиційно, як це завжди робили російські спецслужби, прикриваючись цивільним населенням, яке дійсно використовується із мусульманських держав, таких як Ірак, Пакистан, Іран, в тому числі, Афганістан. І одна коротка річ, яку я мушу замітити, вже більше 15 років Мінськ має дуже тісні стосунки з чималою кількістю мусульманських держав. І це не воля Мінська була, це воля була Кремля відпрацьовувати всі ці авіаційні сполучення, нав'язувати білорусам відповідні форми стосунків з відповідними службами Сирії, Пакистану, Іраку, Ірану, Лівії. Справа в тому, що коли розпочалася так звана африканська весна, ви пам'ятаєте, коли почався потік таких революцій в Єгипті, Лівії і так далі, якраз в цей час мені довелося бути послом в Мінську. І, власне, через Мінськ Україна вивозила своїх громадян із тих держав. Тому говорити про те, що це річ, яка виникла якось випадково, чи от воно лише зараз реалізовувалося, давно підготовлені речі, які вже в цьому році реалізовувалися по ланцюгу. Спочатку по відношенню до Литви, потім по відношенню до Латвії, тепер по відношенню до Польщі, в залежності від того, кого Кремль збирається карати за власну позицію. І позиція Польщі, особливо по Північному потоку, зрозуміло, що зараз дратує Путін. І тому Путін мстить в такий спосіб зараз Польщі. Але треба чітко розуміти, що головна мета Путіна от в цій операції, власне, дискредитація Європейського Союзу, як мінімум демонстрація немічності Європейського Союзу протидії таким операціям. Насправді це одна із складових війни, які давним-давно спецслужби Російської Федерації ведуть проти Європейського Союзу. І тут, починаючи від використання терміну «мігранти», закінчуючи об'єктивністю оцінок того, що відбувається, потребує дуже серйозного аналізу, тому що невірне застосування понять і термінів веде до невірних абсолютно висновків і реакцій на всі ці речі. І коли я бачу там роздумування з приводу того, що в цій ситуації робити, застосовувати силу, не застосовувати силу і так далі, тут дуже легко все стратифікується і дуже легко і чітко можна розмежувати, де йде спецоперація, де люди, які шукають притулку, тому що їм ніде просто жити, і вони знаходяться в нелюдських умовах і так далі. В даному випадку я ще раз кажу, це не мігранти, це не біженці, а це учасники спецоперації, яку проводить Кремль. І так до них і потрібно відноситися.
Ну вони ж, мабуть, пане Безсмертний, вони ж, мабуть, про це
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Да, переходим к обсуждению темы дня в эфире радио «Донбасс Реалии». 0800 300 403, наш студийный бесплатный телефон. Сейчас еще раз напомню тему, но перед этим два маленьких уточнения. Во-первых, оглашу, все равно нужно это делать для баланса, позицию господина Лукашенко. Буквально сегодня он утверждал, что может перекрыть газопровод «Ямал-Европа» в случае, если, собственно, ЕС решит закрыть границы. И, в частности, он также отметил утверждение господина Лукашенко. Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа, заполнив Ямал Европа. Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают еще, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда, задался вопросом Александр Лукашенко. И при этом он посоветовал руководству Польши и другим литовцам, и дословная цитата господина Лукашенко, безголовым этим порекомендовал бы думать прежде, чем говорить. Цитата господина Лукашенко, его утверждение сегодняшний. Миграционный кризис продолжается. Радио «Донбасс Реалии» продолжает внимательно за ним следить. Все новости будут в нашем эфире обязательно. Еще одно уточнение. Прошу прощения вас, друзья. Я оговорился, конечно же. Приморский районный суд Мариуполя избрал этому Куликовскому, подозреваемому в совершении пыток в изоляции, этому Палычу, меру пресечения. Конечно, не домашний арест, а содержание под стражей. Он будет пребывать следующие 2 месяца, 60 дней под стражей. Ну и, наконец, переходим к основной теме. Основная тема сегодняшнего эфира – радио «Донбасс Реалии». Кстати, присоединяйтесь еще раз призываю вас к нашей трансляции на YouTube-канале. Она называется сегодня таким образом. Россия вызывает на ковер Запад по Украине. Шантаж России против Украины. Прогнуться ли, если уж так не дипломатично высказываться, Париж и Берлин. Информповод сегодняшнее заявление главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова. Он ожидает, дословная цитата господина Лаврова, серьезный разговор с французским коллегой, главой МИД Франции по Украине, по Минским соглашениям, которое, по утверждению Сергея Лаврова, Украина не выполняет. А сорвавшаяся сегодня встреча, 11 ноября, нормандской четверки в целом, не только глав МИД Франции и России, но и руководителей дипломатических ведомств Германии и Украины, собственно, на то она и четверка, сорвавшаяся эта встреча, по словам господина Лаврова, не проведена по двум основным причинам. Во-первых, господин Лавров занят, как он утверждает, у него важные встречи с политиками, цитата, дружественных государств, а во-вторых, и в главных, дескать, Париж и Берлин оставили без внимания предложение России по итоговому документу потенциальной нормандской встречи глав дипломатических ведомств. Вот. И таким образом Лавров вызвал на ковер западных партнеров, хотя ранее МИД Франции отверг заявление Лаврова о необсуждении дат. Посмотрим завтра, конечно же, и радио «Донбасс Реалии» об этом сообщит, насколько, скажем так, жестким будет Париж во время диалога с Сергеем Лавровым. Помним, недавно, после первого использования конфликте на Донбассе, купленного у Турции беспилотника «Байрактар», украинского, она уже во время использования беспилотника. Позиция Франции была какова? Это, не дословно, но по сути я цитирую, это использование беспилотников является со стороны Украины таким вот дестабилизирующим фактором. Вот такое утверждение. Ну, еще не раз проявляла разная неоднозначность с точки зрения критиков Парижа высказывания Франции по поводу длящегося уже более чем 7 лет конфликта на Донбассе. Посмотрим, что принесет эта встреча Лаврова с его французским коллегой. А сейчас попробуем разобраться, собственно, вот эти вот, скажем так, действия, заявления России. С одной стороны, в нормандском квартете она опять отказалась общаться, даже на уровне глав МИД, не говоря уже об уровне президентов. На уровне президентов была при президенте уже Украины Зеленском. Одна единственная встреча в декабре 2019 года. Скоро пройдет 2 года, и ни одного признака возможного повторения такой встречи нет. Украина согласна встречаться, Германия согласна встречаться, Франция тоже, но Путин говорит нет, я готов общаться с Зеленским по поводу двусторонних украинско-российских отношений. А в нормандском формате, прежде чем такая встреча состоится, Украина должна вести прямой диалог с представителями, цитата, Луганской и Донецкой, исполнять по-настоящему Минское соглашение, ну и так далее, и так далее. Вот. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что предложение России по поводу итогового документа возможной встречи глав МИД нормандского квартета, подтверждает, что Москва продолжает избегать такой встречи, считает Дмитрий Кулеба. С нами на прямой связи участник переговоров трехсторонней контактной группы от ОРДО Сергей Гармаш. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот ваша оценка, вот эти вот действия, заявления господина Лаврова. Ну вы отмечали, Сергей, я сейчас вас процитирую, попрошу более подробно об этом рассказать, комментируя и ход переговоров так называемой минских трехсторонней контактной группы. И вы, комментируя вот эти последние заявления того же Лаврова, утверждали, Сергей, что Россия использует нормандский формат как инструмент давления на Германию и ту же Францию, с главой МИД которой завтра Лавров собирается провести, цитата дословно, серьезный разговор. Ну вот, пожалуйста, подробнее расскажите, обоснуйте свою точку зрения сейчас в нашем эфире.
Ну, собственно, это самый заметный тренд последних заседаний трехсторонней контактной группы, когда Россия блокирует выполнение не только своих обязательств по последней резолюции нормандской встречи в Париже в 2019 году, но и украинских обязательств. Я имею в виду ту же имплементацию формулы Штайнмайера или обсуждение ее в данный момент. Я имею в виду открытие КПВВ все-таки с двух сторон, потому что нельзя открыть дверь с одной стороны. Да? И более того, Россия постоянно использует повод, скажем так, невозможности договориться в трехсторонней контактной группе как формальную причину для того, чтобы не встречаться на уровне нормандской четверки, поскольку якобы не выполнены условия или решения предыдущей встречи в Париже глав государств. Поэтому очевидный тренд на то, что Россия будет фактически, на мой взгляд, нивелировать нормандский формат. Это та площадка, в которой Россия представлена как сторона конфликта, по сути, там нет ОРДЛО. Это площадка, в которой, под решениями которой подписывается президент Путин. Соответственно, таким образом Россия берет на себя обязательства какие-то по решению конфликта на Донбассе. Россия сейчас взяла курс, скажем так, на политику отказа от всех обязательств по Донбассу. Она заявляет, что она не имеет никаких обязательств по Минским соглашениям, и сейчас она пытается, скажем так, освободиться от обязательств и в нормандском формате. А мы понимаем, что нормандский формат – это, по сути, все-таки решение глав государств. То есть то, что там встречаются наши, или общаются сейчас, уже не встречаются, а общаются больше онлайн, внешнеполитические советники глав государств и о чем-то говорят, это, в принципе, мало значимо. А вот когда встречаются главы государств и о чем-то договариваются, то это уже обязательства, во-первых, этих государств. Во-вторых, это вот как раз и есть формат. То, что может влиять на работу, в том числе, трехсторонней контактной группы. Поэтому Россия хочет нивелировать нормандский формат. Нет встреч, нет решений, соответственно, нет и влияния нормандского формата на ТКГ. И сосредотачивает свою деятельность, скажем так, в ТКГ на повышении субъектности так называемых республик. Вчера, кстати, на заседании трехсторонней контактной группы, это тоже интересный тренд, они часто употребляли этот термин. То есть, если раньше он был как бы в проговорках, они оговаривались и говорили о республиках, то вчера это было уже видно, что это...
Представители России на этих переговорах, да?
И России, и, скажем, представители России из Донецка и Луганска, то есть вся Россия, российская сторона на переговорах, мы так это называем, целенаправленно употребляла этот термин. Хотя мы протестовали, заявляли, и спецпредставитель главы ОБСЕ обращал внимание на необходимость, скажем так, соблюдения правила минской лексики. Тем не менее, мы видим, что это уже, скажем, целенаправленная политика, направленная как раз вот на повышение субъектности вот этих квазигосударственных образований.
А кто именно? Борис Грызлов, была информация, вы сейчас, Сергей, можете ее опровергнуть или подтвердить, не принимает в последнее время участие в этих переговорах ТКГ? Или кто? Кто это со стороны России озвучивал такие вот месседжи?
Ну, смотрите, последние два заседания, кроме вчерашнего, Грызлов открывал заседание.
А, все-таки принимал участие.
Угу. Он принимал участие на двухстороннем формате, скажем так, или трехстороннем, когда встречаются главы государств и спецпредставитель председательства счет ОБСЕ. А затем уходил. Вчера он вообще не появился. То есть я не знаю, как он может комментировать. Я читаю его комментарии российским СМИ по вчерашнему заседанию ТКГ, но его там не было вообще. Его представлял, вернее, Россию представлял господин Кульмухаметов, причем представлял нелегитимно, поскольку не было ноты МИДа о том, что российскую делегацию будет возглавлять господин Кульмухаметов. На это даже обратил внимание, скажем, представитель ОБСЕ. Но, скажем, все решили не закрыть на это глаза ради того, чтобы не срывать переговорный процесс. Поэтому Грызлов действительно фактически уклоняется от участия в заседаниях. И я могу сказать почему, потому что с нашей стороны в последнее время тоже ведет заседание Александр Мережко. А он юрист международный.
Ну да, Алексей Резников уже стал министром обороны. Я так понимаю, Алексей Резников, все, он и говорил об этом официально. Он не будет больше причастен к переговорам в ТКГ. Алексей Резников.
Да, Резников выведен из состава делегации указом президента. Действительно, он не будет принимать участие. Сейчас, скажем, украинскую делегацию возглавляет де-факто, потому что есть уже первые замы, это Андрей Костин. Но пока еще украинскую делегацию, скажем, возглавляет зам, не первый зам, а зам главы делегации Александр Мережко, который является юристом-международником и разговаривает юридическими терминами. Очень спокойно, но задает очень, скажем, правильные вопросы. И Грызлов не находит, что ответить. Все-таки он министр бывший внутренних дел, глава Госдумы России.
Глава Госдумы, на секундочку, да.
Там другая лексика, наверное, в обращении.
Как это приписывает Грызлову знаменитую фразу, одну из самых знаменитых фраз за всю историю путинской России. Ну, правда, немножко недословно цитирую, что парламент не место для дискуссии. Это господин Грызлов это так высказался.
Ну, вот точно такая же у них политика по отношению к переговорам. То есть здесь не место для дискуссии, да. Понимаете нашу позицию или
есть правильно. Правильная позиция, и, ну да, как в том анекдоте про советскую армию, да, об уставе.
Поэтому ему нечего ответить, как правило, Саше Мережко на его правильные, научно обоснованные, с юридической точки зрения вопросы, и он просто уходит. А его замещает Кульмухаметов, который, ну, вчера он тоже удивил, допустим, когда одним из основных вопросов было обсуждение, собственно, невозможности миссии ОБСЕ мониторинга выполнять свои обязанности, выполнять свой мандат, потому что там постоянно блокируются патрули на оккупированной территории, патрули миссии, и она не может вести наблюдение. Так вот, когда мы спросили мнение Российской Федерации, что делать с этим, Кульмухаметов сказал: «Меня удивляет, почему вы обращаетесь с этим ко мне? Давайте пригласим республики и с ними решайте вопрос». Ну, извините, республики Донецк, Луганск, что там, Ордло, как вы их ни назовите, они не члены ОБСЕ, они не могли брать на себя обязательства по безопасности членов миссии ОБСЕ. Россия член ОБСЕ и Украина член ОБСЕ. И только Россия несет, скажем, ответственность за невыполнение этих обязательств. Ну, у России очень странный подход вообще к этим вопросам. У меня вчера вообще сложилось мнение, что они намеренно доводят ситуацию до абсурда. Я не знаю, с какой целью. Вроде бы они не хотят, не заинтересованы в сворачивании Минского процесса, но доводят ситуацию действительно до абсурда.
Напомню, гость прямого эфира, участник нашей программы по скайпу Сергей Гармаш, дончанин, участник переговоров трехсторонней контактной группы, так называемых минских переговоров. Он сейчас расскажет все свежие новости о том, что происходит во время этих переговоров. Вы, друзья, имеете возможность задать свои вопросы Сергею. 0800-300-403, телефон студии прямого эфира радио «Донбасс Реалия». Продолжается трансляция сегодняшней программы на YouTube-канале «Донбасс Реалия». Она называется «Шантаж России. Париж и Берлин предадут Украину». Вот. Хочет Москва, скажем так, вызвать на ковер Запад, ну, собственно, Францию прежде всего. Именно на завтра, 12 ноября, планируется встреча глав МИД России и Франции. И Сергей Лавров сегодня, накануне, предваряя эту встречу, сказал, что у него будет серьезный разговор с французским коллегой о том, о чем? Не о двусторонних французско-российских отношениях, а о том, что Украина не выполняет Минские соглашения, и Париж, как и Берлин, должен и Киев. Разнузданный киевский режим, как утверждала, цитата дословная, Мария Захарова, повлиять. Кстати, прежде чем мы продолжим, собственно, обсуждать в том числе и позицию других членов нормандского формата, кроме России, вот эти кадровые перемены довольно значительные, которые происходят в Украине. Об Алексее Резникове вы сейчас, Сергей, рассказали, но его сменила на должности вице-премьера, министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, бывший уже депутат «Слуги народа» Ирина Верещук, а Резников, будучи на этой должности, предшественник Верещук, ну, опять же, же очень активно принимал участие в так называемых минских переговорах. Известно ли вам, Сергей, о том, Верещук будет принимать участие или нет?
Ну, я могу сказать, что вопрос пока, скажем, на рассмотрении. Ее не было вчера на заседании, не было указа президента о включении ее в состав делегации. Я лично выступаю за то, чтобы чиновники такого высокого уровня, как вице-премьер-министр Украины, не принимали участие в переговорах, где российское представительство, ну, гораздо более низкого уровня, скажем так. Тем более, что если Россия заявляет, что она посредник, а не сторона переговоров. Поэтому вице-премьер-министру, на мой взгляд, незачем присутствовать на этих переговорах. Ну, по крайней мере, официально. Она, конечно, может следить за ними, как, допустим, господин Казак в Москве наблюдает за ними, скажем, по видеотрансляции. Но присутствовать и входить в состав делегации, мне кажется, это неправильно на сегодняшний момент. Вот когда Россия признает себя стороной конфликта и начнется конкретный разговор по разрешению конфликта на Донбассе, вот тогда можно включать в состав делегации таких, скажем, высоких государственных служащих. Я просто напомню, что Алексей Резников стал и министром, и вице-премьером уже после того, как он был членом делегации. То есть он сначала вошел в Минский процесс, а потом уже стал вице-премьер-министром и министром, скажем, Минтот. Поэтому здесь как бы, ну, неуместные параллели, если между ними проводить. Ну, а дальше уже будет решать президент. Я думаю, что в ближайшие месяцы будет определена эта позиция. Будет она участвовать в переговорах или не будет?
Ну, и такой вопрос, не знаю, сочтете ли вы, Сергей, возможным на него сейчас отвечать публично. Что-либо известно о Леониде Макаровиче Кравчуке, главе украинской делегации, все-таки после тяжелого периода пребывания в реанимации, кардиология, он, насколько можно судить из сообщений, уже, ну, на поправку дела пошли, он восстанавливается. Что-либо известно о том, когда Леонид Макарович Кравчук приступит к работе, собственно, на этих переговорах, или нет такой информации, или вы не можете ее озвучить?
Нет, сейчас, честно говоря, нет такой информации, и такие вопросы даже не задаются. Мы понимаем состояние человеку, 87 лет уже почти, операция на сердце тяжелейшая. Поэтому, слава богу, она прошла успешно, но нужно время для реабилитации. И только он сам может решить, когда ему вернуться, скажем, к активной работе, либо не возвращаться. Это уже будет чисто его решение. Никто, кроме него, такого решения не примет.
Ну и, собственно, вот этот, возвращаемся, конечно, к основному инфоповоду сегодняшней программы. То, что вы отмечаете, Сергей, что переговоры трехсторонней контактной группы, по вашему мнению, Россия использует как инструмент давления, собственно, на Германию и Францию. Вы не дипломаты, вы не министр иностранных дел, но, конечно, внимательно следите, в том числе за реакцией членов нормандского формата на все ключевые события, касающиеся Донбасса, в частности, применение первого Украиной боевого Рактара на поле боя. Вот, я уже отмечал, как Франция это прокомментировала. Ваша оценка? Это, кстати, хорошо, что вы не министр, возможно, в этом плане, а вы будете более, ну, откровенным, менее дипломатичным. Франция и Германия, грубо говоря, не прогибается под Россию, если следить за некоторыми ихними комментариями и политикой, и в том числе не касающиеся напрямую Донбасса, Северного потока-2 и так далее.
Я не думаю, что Франция и Германия прогибаются под Россию, они прогибаются под свои собственные интересы. А не в их интересах серьезная конфронтация на Донбассе, тем более какой-то кризис серьезный военный в Украине, который может привести к потокам беженцев. Мы видим уже кризис мигрантский, скажем так, на границах Евросоюза, поэтому я думаю, что и Франция, и Германия четко оценивают эти риски. Скажем так, усиление конфронтации в Украине. Кроме того, все-таки есть заинтересованность у Германии действительно в торгово-экономических отношениях с Россией. И у Франции они есть. Поэтому здесь нет ничего нового в их заявлениях, честно говоря. Ну, кроме того, что они не заметили все-таки, что в Минских соглашениях написано «запрещено использование беспилотников иностранных».
Это вы слово по поводу Байрактара сейчас, Сергей,
да,
говорите, конечно.
Да, слово «иностранных» они пропустили, потому что Байрактар является украинским беспилотником сразу после того, как он был куплен, за него были заплачены деньги, и он поставлен на вооружение в Украину. Пропустили они случайно это слово, этот маленький аспект, или не случайно, скажем так, мы не знаем. Но, скажем, в принципе, их реакция была прогнозируемой.
Кстати, если вспоминать, опять же, да, резонанс на это событие, первое использование Байрактара вооруженными силами Украины на Донбассе, дал большое интервью, как это названо, главарь подконтрольной России группировки, так называемый ДНР Денис Пушилин, много чего наговорил, и в частности уже четко в этом только интервью, уже через несколько недель после применения Байрактара, господин Пушилин признал, да, было это применение, Украина, ну, дал соответствующую оценку, не буду ее приводить. Ну, мне вот интересно ваше мнение, Сергей. Был такой момент, что вот Украина применила и не скрывала этого факта. Сразу было об этом официально заявлено, со всем обоснованием, что это не иностранные беспилотники, это не нарушение с точки зрения Киева, Минских соглашений. Ну, Россия сразу выступила со своей оценкой. А вот в так называемой ДНР то признали применение Байрактара, потом утверждали, что этого не было. Что это за колебания? Здесь есть что? Или просто кто в лес, то по дрова, как говорит давняя российская пословица?
Ну, Россия тоже не признала сразу этот факт, скажем так. Я думаю, это психологический фактор. То есть они не хотели признавать этого факта, они не хотели признавать то, что Украина, по сути, получила сегодня преимущество в театре военных действий на Донбассе. Скажем так, у нас сейчас есть инициатива. У России возникла проблема. На территории ОРДЛО сейчас нет, скажем, вооружений, способных бороться с байрактарами. И либо Россия их завозит, в России они есть, но тогда накладываются очередные санкции, скажем так, и весь мир видит, что Россия способствует конфронтации на Донбассе. Либо Россия, вот, скажем, ищет пути воздействия другие на Украину. И сегодня такими путями воздействия, я считаю, как раз вот эту вот информационно-психологическую операцию, это больше так можно назвать, а не военную, по концентрации российских войск на наших границах в очередной раз. Хотя, конечно, по сравнению с тем, что было в апреле и марте прошлого года, вернее, этого года, извините, эта концентрация, ну, уже не выглядит, скажем, серьезной угрозой, но, тем не менее, вот Запад расценивает это так. Я думаю, что это, скажем, все-таки психологическая, информационно-психологическая спецоперация, отвлекающая спецоперация. Я думаю, что Россия готовит действительно, ну, скажем, серьезные агрессивные акции по отношению к Украине, гибридные, но они будут проходить не на военном, скажем так, фронте, будут проходить по линии спецслужб. И об этом как раз свидетельствует, кстати, то, что от США в Москву решать эти вопросы ездил
глава
начальник
ЦРУ.
Генштаба,
да, сообщали
не
об этом, да.
Министр обороны, а глава ЦРУ. То есть в Соединенных Штатах, я думаю, у нас тоже есть информация об акциях, скажем, которые планируются спецслужбами, а не военными. Поэтому вот то, что мы сегодня видим, это и нежелание России признавать, скажем так, факт Байрактара, ну, сегодня она уже признала это, и ее боязнь, что Украина, имея сейчас такое преимущество, такую инициативу, будет использовать ее и развивать, скажем так, этот успех. Поэтому, ну, очень, очень важно, на мой взгляд, сегодня постоянно демонстрировать это преимущество для того, чтобы она стала не фактором эскалации, а фактором как раз вот предупреждения эскалации. Знаете, как ядерное оружие, его никто не применяет, как раз потому, что боятся, что ответят. Нам сегодня, мне кажется, нужно постоянно демонстрировать Байрактары для того, чтобы России не захотелось возить туда новое вооружение и наращивать эскалацию до той степени, когда, ну, она может реально, скажем так, пострадать и в санкционном плане, и в военном тоже.
Сергей, по вашему мнению, может, даже владеете инсайдом по этому поводу и можете его озвучить. Конечно же, вы прекрасно знаете, об этом все сообщали накануне. Палыч, подозреваемый в совершении пыток в изоляции, оказался в Украине. Он сейчас взят под арест, есть решение суда и так далее. Тут много предположений, пока отнюдь не подтвержденных, что господин Палыч, если его так называть, пойдет путем господина Цемаха. И в результате человек, обвиняемый в очень серьезных преступлениях, в очень серьезных, будет обменен, как и Цемах, которого называли причастным к крушению Боинга в небе над Донбассом в июле 2014 года. В результате, после очень непростой операции украинских спецслужб, изъятого, скажем так, с неподконтрольной территории, в этой операции, кстати, погиб сотрудник один из украинских спецслужб, то есть такая непростая очень операция была, драматическая, Цемаха в результате обмена опять отдали по ту сторону. С Палычем может это произойти, по вашему мнению?
Ну, первое, не поднимался этот вопрос вообще на заседании ТКГ вчера ни российской стороной, ни российскими марионетками. А что может быть, я не думаю в данном случае, поскольку тогда вопрос шел о сбитом иностранном Боинге, да, и, скажем, внутриполитический фон в Украине, но он не был настолько неблагоприятным для того, чтобы вернуть этого человека и получить в обмен наших людей. Сегодня на суде по этому Палычу, а его в любом случае смогут отдать, даже если захотят, только после суда, на суде будут выступать конкретные жертвы этого человека, тех, которых он резал в прямом смысле. Я некоторых таких людей знаю. И я не думаю, что власть сможет сейчас пойти на такой шаг, оставить этого человека без наказания, имея здесь людей, которые от него реально пострадали, и отдать России. Мне кажется, что это очень серьезные внутриполитические риски несет. И, ну, на мой взгляд, это просто недопустимо.
Ну вот вы уже довольно давно, ну как, относительно давно, вы, Денис Казанский, вошли в состав украинской делегации на переговорах в трехсторонней контактной группе, активно принимаете в них участие. Вообще тема пыток, совершаемых боевиками на неподконтрольной Украине территории, той же изоляции, она так или иначе поднимается на этих переговорах? Или позиция противоположной стороны России и подконтрольных ей, собственно, вот этих вот марионеток, ничего такого нет, а пытки совершает только ВСУ, да?
Ну, я не могу говорить по заседаниям конкретно гуманитарной подгруппы. У нас просто они одновременно проходят с политической, поэтому я не присутствую там. На заседаниях ТКГ мы поднимаем этот вопрос. Ну, понимаете, Минский процесс, он достаточно специфический в том плане, что ты можешь задавать какие угодно вопросы, поднимать какие угодно темы, но это не означает, что тебе на эти вопросы ответят, скажем так, или эти темы разовьют. Поэтому да, мы поднимали этот вопрос, но мы не получали никакой реакции с российской стороны фактически. Поэтому, ну, вот так только я могу сказать, констатирую такой факт.
Напомню, продолжается трансляция сегодняшнего прямого эфира радио «Донбасс Реалии», в Ютубе в том числе, она называется «Шантаж России, Париж и Берлин предадут Украину?» Знак вопроса. Поводом для избрания данной темы стало сегодняшнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что он ожидает серьезный, дословная цитата, серьезного разговора со своим французским коллегой. Встреча состоится завтра, 12 ноября, по Минским соглашениям, потому как утверждает Сергей Лавров, Украина эти соглашения не выполняет, а Запад ей потворствует. Опять же, цитата. Потворствует разнузданному киевскому режиму. Кстати, интересный момент. Вы отметили это в Facebook, Сергей. Вот эта вот практика, я так понимаю, впервые проявившаяся, что, собственно, сотрудница МИД России Мария Захарова, непричастная напрямую к минским переговорам, так называемым, собственно, во время заседания ТКГ, вот предыдущего, я так понимаю, она просто транслировала и комментировала сразу это заседание. Расскажите об этом. Подробнее.
Ну, здесь нечего особо рассказывать. То есть мы просто, сидя на ТКГ, читали сообщения ТАСС, в которых госпожа Захарова действительно комментировала, что происходит на ТКГ. И давала этому оценки уже свои. Такое действительно впервые было отмечено. Я не знаю, были ли вообще в дипломатической практике, не только Минске, а вообще вот такие случаи. Ну, я расцениваю это именно как давление действительно на наших западных партнеров, Берлин и Париж, как оправдание России за несостоявшуюся сегодня все-таки встречу министров Нормандской четверки. Поэтому, ну, Россия давно использует трехстороннюю контактную группу не как инструмент урегулирования конфликта, а как инструмент давления, скажем, на Запад, как геополитический инструмент, как инструмент ослабления Украины, это само собой. Поэтому, в принципе, ничего нового, кроме того, что этот факт вот так ярко и демонстративно проявился. Это еще раз к тому, что я уже говорил, что Россия просто превращает, на мой взгляд, в абсурд сами заседания ТКГ, саму эту площадку. Потому что,
а зачем тогда? Зачем тогда эти переговоры? Вопрос ребром. Сергей, на ваш взгляд.
Украине, нам, например, эти переговоры нужны для того, чтобы, скажем так, когда Россия все-таки захочет, а когда-то она захочет уйти оттуда, сохранив лицо или не сохранив, но захочет уйти, для того, чтобы была площадка дипломатическая, на которой можно обсуждать этот вопрос. Ее не нужно было создавать, потому что это тоже время. Это первое. Второе, действительно, если она захочет уйти, сохранив лицо, то ей другая площадка и не подойдет. Кроме того, к минским переговорам привязаны минские санкции против России за невыполнение минских соглашений. Это очень серьезный фактор. Более того, пока Россия хотя бы какую-то надежду имеет на решение, скажем, вопроса Донбасса в Мінському процесі, то, скорее всего, вони не будуть предпринимать каких-то других нежелательных для нас действий и создания других неконтролируемых нами площадок. Ну и главный, кстати, аргумент, который озвучивают наши западные партнеры всегда, это то, что Минск – это единственная площадка, в которой Россия уже есть, и которой Запад, как минимум, считает ее, скажем, стороной конфликта. Она уже втянута в его решение. Она сегодня, может быть, очень жалеет о том, что она вписалась в свое время в Минский формат, в Нормандский формат, но тем не менее она там уже есть. Запад рассматривает ее как сторону конфликта. Запад считает, что она имеет обязательства и по Минску, и по Нормандии. Поэтому, опять же, в этом плане нам тоже выгоден сегодня Минский формат.
Ну и вы при этом утверждаете, Сергей, что Россия вот на сегодняшний именно день, пусть она ввязалась, по вашему утверждению, ранее, но она не хочет выходить, Россия тоже отнюдь, да, по вашим наблюдениям?
Нет, конечно, Россия не заинтересована тоже выходить из Минска, поскольку в Минске, это вообще даже в Нормандии ж нет Ордло, да, а в Минске есть. То есть это единственная вообще площадка, где они имеют хоть какую-то условную, но международную субъектность, да, где они разговаривают с реальными депутатами, вернее, дипломатами и от ОБСЕ, и от Украины. Поэтому Минский формат России тоже пока еще нужен, слава богу. И поэтому, собственно, сейчас речь идет о том, что Россия, скорее всего, не будет выходить из Минска. Ну, не скорее всего, я уверен, что не будет. Но, скажем, она пытается законсервировать Минский процесс вот той ситуации, в какой он сегодня есть. То есть ей выгодна вот эта вот неопределенность, ей выгодна неразрешенность проблемы Донбасса, потому что она использует эту проблему, скажем, и для шантажа наших западных партнеров, да, и для торгов с Соединенными Штатами, и для ослабления Украины.
Ну вот, озвучу некоторые вопросы в чате сегодняшней трансляции эфира радио «Донбасс Реалии». Человек с ником Богдан Квитко, такое утверждение, дословно цитирую, и попрошу вас, Сергей, прокомментировать, согласны вы или нет. Франция и Германия куплены Россией в смысле их политики, потому особо ничего хорошего ожидать Украине не приходится. Согласны вы?
Не согласен. Еще раз, у Франции и Германии есть свои интересы, и они куплены своими интересами. На сегодняшний день, скажем так, Германия и Франция поддерживают нас в нормандском формате. Это видно, кстати, по заявлениям Лаврова, который постоянно их ругает, да, и вызывает там на ковер, условно говоря.
Да-да-да, о чем мы и говорим сегодня в эфире, да.
Да. Поэтому на сегодняшний день они как раз поддерживают Украину, они наши союзники, несмотря на то, что у них есть свои интересы в каких-то аспектах, скажем, наших отношений с Россией. Но на сегодняшний день они, скажем, нам выгоден этот союз. И я считаю, что они нас больше поддерживают.
А вот и другая точка зрения, противоположная в оценке, скажем так, принципиальности. Мы в первую очередь, конечно, говорим о Франции и Германии. Политика США – это отдельная очень важная тема. Это те же США, например, в реакции на использование вооруженными силами Украины Байрактара совсем другую оценку дали, нежели Париж и Берлин. Это очень важно. Но мы говорим о Франции и Германии, членах Нормандского квартета, где нет, кстати, США. Так вот, такое мнение противоположное, не скептическое, скажем так, в оценке этих членов нормандского формата от Запада. Европа просто тянет время. Они знают, что Россия обречена от себя, да, там, экономически, демографически, как угодно. Технологически, кстати, пусть же эти санкции, можно сказать, что они, может быть, слабые, но видно, что Россию не очень тревожат, потому что нарастает технологическое отставание России. И вот, ждут на Западе естественной политической смерти России. Конец цитаты. Может такое быть?
Мне кажется, это тоже такая крайность, крайнее мнение. Вряд ли ждут, более того, я думаю, боятся конца России, скажем, потому что боятся угрозы расползания ядерного потенциала России по всему миру, в том числе там Северная Корея, да, граничит, как бы, и Чечня может стать неуправляемой ядерной державой. То есть Запад боится этого. Ну, еще раз, у всех есть свои интересы. И действительно, у Соединенных Штатов это одни интересы, и другая позиция. У Берлина и Парижа свои интересы. Берлин с Парижем, кстати, больше завязаны, скажем, на экономически с Россией, это понятно, да. Они ближе к России географически, в отличие от Соединенных Штатов. То есть им, они реально ощущают угрозу со стороны России, если, скажем, раздразнить этого медведя, как они иногда говорят. Поэтому их позиция действительно более осторожна, прагматична, Но мы должны использовать как раз совпадение наших интересов с ними в борьбе с Россией.
Смотрите, Сергей, ну возникают постоянно новые поводы, и некоторые, прежде всего, как раз французские и немецкие политики, а уже публично, не уже, а давно уже, все эти годы постоянно говорят, нужно договариваться с Путиным, чтобы он помог в решении такой-то проблемы. Вот эта проблема беженцев. Казалось бы, от Донбасса далеко не имеет никакого отношения, на самом деле все в мире связано. Со своей стороны, премьер-министр Польши, пострадавший на сегодняшний день больше всего от этого, как утверждает, шантажа беженцами со стороны режима Лукашенко, Матеуш Моровецкий, заявил, что Лукашенко имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина. Конец цитаты. А те же немецкие политики, в частности от социал-демократической партии, возможно, их представитель сменит Ангелу Меркель на посту канцлера, потому что выборы выиграли социал-демократы, неожиданно для многих. Во-первых, предлагают, чтобы Украину задействовать в решении проблемы беженцев. А во-вторых, мол, надо к Путину обратиться, чтобы он посодействовал, повлиял на Лукашенко. Ну как можно серьезно обсуждать этих политиков с такими, скажем так, оценками? Это не Меркель, конечно, заявляет, но и не депутаты альтернативы для Германии, которые недавно Виктора Медведчука проведывали в Украине.
Не знаю, как вам дипломатично сказать.
Говорите, как считаете нужным.
Вы должны понимать, что да, это политики, которые пришли из регионов, скажем так, как правило. Они еще, наверное, не вникли вот в эти аспекты глобальной политики. Я как раз сегодня разговаривал с одним представителем Германии, и он мне говорил о том, что вряд ли в ближайший год новый канцлер будет, скажем, обращать особое внимание на Украину. Ему сейчас не до этого будет просто. Более того, коалиция будет, скорее всего, с зелеными и какая там еще партия, извините, забыл.
Которые... собственно, Меркель партия, ХДС, ХСС, возможно, да.
Проукраинские, да. То есть это будет, Украина может стать проблемой для самой коалиции.
Кстати, я прошу прощения, вас перебью. Если действительно у них традиция такая политическая в Германии, если вот коалиция именно, а у них не бывает монобольшинства, в отличие от Украины, например, сейчас, то канцлер, например, условно говорим, возможно, будет Олаф Шольц от социал-демократов, но премьер-министр Анна Бербок, то есть лидер зеленых, а у нее такая довольно жесткая позиция именно в отношении России. Министром иностранных дел она может стать.
Иностранных дел, да. Еще раз, это может быть проблемой для коалиции, поэтому, скорее всего, коалиция будет уходить от этой проблемы, то есть действительно отложит ее в сторону. Это не будет, скажем так, первоочередной задачей, по крайней мере, в первый год. Поэтому у политиков, скажем так, у стран свои интересы есть, да, а у политиков, которые зависимы от общественного мнения, есть вообще еще отдельные свои интересы. И мы сейчас с вами говорили о заявлениях политиков. Интересы страны, да, или когда этот же политик станет на какую-то государственную должность, они могут существенно отличаться от вот этих заявлений. Поэтому,
конечно.
Посмотрим, да.
Да, еще раз подчеркиваю, это заявление, например, по поводу привлечения, возможно, Украины к решению проблемы беженцев на границе Беларуси и Польши, и заявление о том, что, дескать, надо Владимира Путина попросить повлиять на Лукашенко, это не Ангела Меркель заявляет, отнюдь нет, и не министр иностранных дел Германии, Франции, и не Эммануэль Макрон об этом заявляет, отнюдь нет, это важный момент, не руководители действующие. Еще хотел бы, чтобы прокомментировали, у нас есть немножко времени, на этой пресс-конференции, интервью этом большом, как это названо, господина Пушилина, просто, очень красноречивая, информация. Донбасс, который вот тот самый Донбасс, богатый угольной добычей, будет ввозить уголь, подтвердил господин Пушилин. Значит, угля не хватает как работающим предприятиям, так и бытовым потребителям, признал господин Пушилин. По его словам, за 2021 год в Ордо добыли более 5 миллионов тонн угля, этого недостаточно, и вот будут ввозить уголь. Как прокомментируете это все? Донбасс будет ввозить уголь.
Откровенно говоря, действительно, угольная промышленность Донбасса, она давно убыточна была, и Украина ее поддерживала, в принципе, для решения социально-экономической проблемы, которая может возникнуть, если эти предприятия убыточные действительно закрыть. А сегодня мы имеем ситуацию, когда оккупационные власти не заинтересованы в решении социально-экономических проблем, все равно, что будет там с населением. Они считают свои деньги. Поэтому многие предприятия просто разграблены были, работающие и способные поддерживать, добывать что-то. Да? какие-то предприятия закрылись.
Завершаем, Сергей. Нет, да, 20 секунд, пожалуйста.
Да. Да, и, собственно, действительно мы получили такую ситуацию, когда на Донбассе, который был лидером по добыче угля, сегодня нет угля.
Спасибо.
Это результат хозяйствования.
Спасибо, спасибо. С нами на прямой связи был Сергей Гармаш, представитель ОРДО на переговорах в трехсторонней контактной группе. Провел эфир Александр Лащенко.
Это было радио «Донбасс Реалии».